Продолжаем прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Михаил Леонидович Хазин, экономист в студии «Радио Спутник». Михаил Леонидович, еще раз приветствую вас.
Да, еще раз здравствуйте.
Значит, к вопросам от наших зрителей и слушателей. Напомню, у них есть возможность обратиться к вам через наш канал в Ютьюбе, написать вопрос. Вот Арт Сирин Бёрд пишет. Михаил Леонидович, вы говорите о том, что нас ждет левый поворот, и одновременно с этим говорите, что пенсии в будущем не будет. Но разве левый поворот не подразумевает социальные гарантии?
Слушайте, ну, как бы да, разумеется. Но проблема состоит в том, что денег на сегодня нету на то, чтобы платить всем достойные пенсии. И по этой причине, в общем, те люди, которые... Ну, вот у меня, например, практически наверняка пенсии не будет, поскольку я не смогу более-менее внятно объяснить, сколько я должен получать. То есть левый поворот будет состоять в том, что будут очень медленно повышать пенсии. Может быть, 10 лет, может быть, 15, может быть, 20. И на первом этапе далеко не у всех будут хоть сколько-нибудь приличные пенсии. Uh-huh. Вот. Поэтому я и говорю, что этим нужно заниматься уже сейчас. Вот. Я как бы думаю, что модель пенсионная изменится, конечно, в том, что либеральная модель уже провалилась по полной программе. Сколько раз они ее штопали? Раз 6 или 7, и каждый раз... Ну, причем у либералов всегда, что они делают, получается одна и та же субстанция.
Значит, он же пишет, наш слушатель, что очень понравилось видео «Страх элиты. Общение со студентами». Пожалуйста, продолжайте подобный формат. Это очень интересно. Шагабуддин Амаров пишет. Михаил Леонидович, скажите, как по-вашему, будут ли реализованы у нас в России вопросы, связанные с бандитской приватизацией, то есть решены в пользу государства и народа России?
Посмотрим. Пока не знаю. Я думаю, что у меня есть по этому поводу свое решение. Я уже говорил, это люстрации и запреты. Но я не уверен, что получится. В общем, это сложная тема. С ней придется что-то делать. Вот как я убежден, что придется отменять пенсионную реформу 2018 года, так я думаю, что и тут придется что-то делать.
К «Северному потоку», с вашего позволения, давайте перейдем. «Аксиос», ну, такое авторитетное издание, написало со ссылкой на секретные дипломатические документы Германии, что правительство немецкое призывает конгрессменов США не вводить новые санкции против «Северного потока-2». В документах этих секретных говорится, что санкции ослабят доверие к США, что нанесет ущерб трансатлантическому партнерству, единству. Значит, в этом документе излагаются шаги, которые Германия предпримет в случае обострения конфликта между Россией и Украиной. Ну, то есть они говорят, не вводите санкции, а вот если Россия будет вести себя агрессивно по отношению к Украине, то мы обещаем сделать решительные публичные заявления, осуждающие поведение России. Это дословно, это я не иронизирую. Возможную приостановку политических встреч и рассмотрение ограничений на будущие российские энергетические проекты, не включая СП-2.
Значит, смотрите, это та же самая штука. Значит, что делает сейчас либеральные элиты? Они, понимая, что у них нету никаких конструктивных предложений для людей, и для своих, и для чужих, они начинают ужесточать свои базовые принципы. Для того, чтобы продемонстрировать, что они не отступят. И чтобы народ не думал, что можно, значит, их заменить. Результат мы видим по рейтингу, как принято говорить в народе, бидона. Угу. Ну и как бы все хуже, и хуже, и хуже, и хуже, и хуже.
А ведь еще года нет, а уже антирекорд.
Год уже есть.
Год будет в январе. 20 января,
да. Год, да. А с выборов уже год прошел, а со вступления еще не прошел. Вот. И что делать с этим, совершенно непонятно. И по этой причине они производят разные неожиданные, странные, иногда смешные, иногда бессмысленные действия. При этом явно совершенно происходят некоторые закулисные договоренности, что очень хорошо видно. Да? Байден же не зря хочет встретиться. Я вот отвечал уже сегодня на вопрос,
По поводу большого саммита.
В утреннем эфире, да. Меня спросили, кому важнее этот саммит, Байдену или Путину. Я на это ответил, что, вообще говоря, им обоим нужно, потому что они должны завершить некоторую внешнеполитическую конфигурацию. Ну, условно говоря, это наше, это ваше, а это общее.
Ну да, да, те самые пресловутые как бы красные линии.
Да. Но на глобусе. Вот, которые потом будут легализованы в рамках вот той самой новой Ялты, про которую я писал еще три года тому назад. Но ключевой фактор на сегодня – это не армия, это не деньги, это не нефть, это время. То есть, грубо говоря, Байден 3 месяца ждать не может, а Путин может. И по этой причине у Путина более сильная позиция. Она более сильная и с Китаем, и с Западной Европой, и так далее. Поэтому, если они хотят беситься, пускай бесятся, потому что им же будет хуже. Не пойдет газ в Западную Европу. Они полностью разрушили ту систему, которая была раньше, и которая им обеспечивала более...
Да, которая работала.
Которая работала. В результате цены выросли, газа стало меньше. Все говорят, Россия не поставляет газ. По их же законам Россия не может поставлять незаконтрактованный газ. Ребята, подписывайте контракт, платите бешеные бабки, которые вы сами придумали. Мы вам продавали газ по 350, а то и меньше. Вы захотели покупать его по 1200.
Но вот, завершая вот эту историю с предстоящим саммитом, но мы же говорили с вами сегодня, что там огромное количество причин заключается во внутриполитической обстановке, экономической, внутри самих Соединенных Штатов. Вот эта возможная договоренность с Путиным, ну, может быть, по Украине, даже если она будет, способна выправить рейтинг внутри Штатов?
Байден?
Да.
Нет. Она, вы поймите, Байден — это наемный менеджер элит либеральных, банковских, западных, американских. И им нужна договоренность с Россией. Здесь Байден тупо выполняет свою роль. А, соответственно, его рейтинг — это внутренние дела, и у них там катастрофа по этим внутренним делам.
Хорошо. Важная тема – мигранты. Последнее время, ну, очень активно обсуждается в новостной повестке. Дня не проходит без обсуждения этой темы в разных, и в социальном контексте, и в чисто прикладном, экономическом. Вот смотрите, Андрей Бочкарев, замэра по вопросам градостроительной политики и строительства, говорит, на московских стройках мигранты занимают сейчас от 20 до 60% рабочих мест. Ничего себе разброс. 20 и 60.
Ну, на разных стройках по-разному.
Да, ну, на разных стройках по-разному. Да. Значит, доля иностранной силы от 20 до 60%. Всего у нас 300-400 тысяч рабочих и специалистов на стройках. Чуть раньше Бочкарев оценивал недостаток трудовых ресурсов около 40%. По словам Бочкарева, многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались во время пандемии. Сейчас осталось только 40 тысяч человек. 40 тысяч человек, 300-400 всего на стройках, 40 тысяч мигрантов. Но это 10%. А речь идет о 20 до 60.
Не берусь. Да, вот я не знаю.
Вопрос-то не в этом. Да. Тут даже не в математике. А вообще, так сказать, на ваш взгляд, вот эта история с мигрантами, актуализация необходимости присутствия мигрантов. Спор ведется. Нужны мигранты, не нужны. Достаточно ли инструментов и механизмов для того, чтобы заместить иностранную рабочую силу, при этом сохранить объемы строительства? Есть ли у нас эти специалисты внутри России, в российских регионах?
Этим никто не занимался. Людей, которые понимают про миграцию, очень мало. Значит, я знаю одного человека. Это начальник управления труда, я не помню, как он называется точно, в городе Санкт-Петербурге. Он уже этим лет 20 занимается, его фамилия Чернейко. С ним я просто на эту тему много разговаривал, я понимаю, что он знает. И что нужно делать, и как нужно делать, и как их нужно регулировать, и как их нужно контролировать, и все остальное. Начинать этот контроль нужно оттуда. То есть, грубо говоря, они должны там проходить экзамены, там проходить обучение и т.д. и т.п. Кстати, например, вот если вы обратите внимание, у нас в какой-то момент все официанты во всех сетевых заведениях стали из Киргизии.
Да.
Почему? Потому что там их специально к этому готовят.
Но сейчас они ушли все, как говорят, бизнес в доставку.
Но сейчас в доставку ушли, да. Значит, я поэтому могу сказать только одно, что либеральный подход к жизни состоит в том, что рынок все исправит.
Сам,
да,
без вмешательства.
Без вмешательства, да. Невидимая рука.
Да, да.
И главное, только чиновник должен не мешать и брать откаты и прочие разные полезные для жизни доходы, которые ему, у него образуются естественным образом. Вот, к сожалению, когда наступает кризис, то, нужно начинать что-то делать, и вот тут выясняется, что чиновники не в состоянии ничего делать. И как быть дальше, совершенно непонятно. Вот. Поэтому я склонен считать, что нам нужно существенно увеличивать контроль за качеством работы чиновников. Кстати, это очень интересная тема. Принято же законодательство, по которому Госдума должна очень жестко отслеживать работу правительственных чиновников. Да, к сожалению, она этого не делает.
Были введены нормативы, KPI.
Да, мы видим, что она этого не делает. Достаточно было посмотреть на отчет Силуанова в Госдуме, кроме там 2-3 человек из оппозиции, никто его не критиковал. Я могу сказать, что «Единая Россия» не тянет, не выполняет свою работу.
Вот такой итог сегодняшней беседы. Надеемся, встречи с Михаилом Леонидовичем станут регулярными. Спасибо большое. Экономист Михаил Хазин был в гостях в «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. Оставайтесь с нами.